Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Мария Медведева, мама пятерых детей. И мы поговорим о воспитании девочек. Маш, сколько у вас девочек?
Здравствуйте, отец Максим. Девочек три.
Девочек три. У меня девочек шесть. Я имею в виду родных дочек. И, соответственно, собственно, откуда тема эта взялась? В одной из наших предыдущих программ с Владимиром Носовым мы поговорили о воспитании мальчиков. Как воспитать из мальчика мужчину, что, собственно, делает мужчину мужчиной. И в той программе мы столкнулись с тем, что тема настолько объемная, что мы обязательно будем этот разговор продолжать. Мы обязательно встретимся еще с многодетными отцами и поговорим о воспитании мужчин. А сейчас мы пробуем поговорить о воспитании девочек. Собственно, в чем проблема? С одной стороны, в нашем мире гендерного равноправия речь идет о том, что, в общем, мальчики и девочки, в общем, одинаковые. Мужчины и женщины не должны иметь каких-то особых преимуществ, особых функций, особых каких-то обязанностей, там, я не знаю, вообще особенностей практически не должны иметь. И хотя, слава богу, мы сейчас, и наше богоспасаемое отечество ушло от идеи всяких там смены пола и прочей этой гендерной повесточки, она вот в головах у людей все равно в значительной степени сидит, что поскольку мужчины и женщины равны, в общем, это правда, перед Богом мы все равны, то и мы должны быть какие-нибудь прям вот, наверное, одинаковыми. Тут где-то, правда, что-то такое раздражающее типа рождения детей фонит. Вот. Все-таки, вот если мы от этой повестки уйдем и поймем, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина, и в этом нет никакого сексизма, то женщина должна быть женщиной, не имея при этом какого-то поражения в правах и возможностей по отношению к мужчине, а мужчина должен быть мужчиной, то мы неизбежно придем к выводу, что и воспитание, и подготовка к жизни взрослой, она должна быть все-таки немножко разная. И немножко мы касались этой темы в одной из предыдущих передач, где вы как раз, Мария, спасибо за эту идею, предложили как-то изменить преподавание всяких домоводств, как называются эти предметы, технологий и прочее в школе, все-таки сделать это для девочек более ориентированным на ее роли матери, хозяйки, более такой практически, конкретно минимой. Вот все-таки женщина – это не просто какие-то навыки, это не просто какие-то умения. Это не просто вот умение сварить суп, это не просто умение убраться дома. Вот что такое, я начну с базового вопроса. Что делает девочку девочкой, что делает женщину женщиной?
Я думаю, что если мы не берем физиологические какие-то моменты, то женщина – это про материнство. Причем в глобальном каком-то смысле слова. Женщина – это про заботу, про опеку, про поддержку. То есть если мужчина – это про силу, это про внешнюю защиту, то женщина – это про внутреннее. То есть если мы берем тандем, если мы берем пару, да, семейную, мужчина и женщина, то мужчина – это как внешний такой панцирь, который охраняет вот этот мирок семейный. А женщина – это про то, что внутри. Она заботится, она делает тепло во всех смыслах, да, она про какую-то мягкость, пожалуй. Не обязательно, что каждая женщина, она вот такая мягкая, мягкотелая, да, но именно про смягчение каких-то углов, пожалуй, да. И, ну, про материнство физиологически даже предусмотрено, что мужчина, ну, вот как-то не вывернись, но он не сможет выносить и родить ребенка. Вот. И женщина – это немножко про то, что внутрь, а мужчина – это про то, что вовне.
На всякий случай, прямо в самом начале нашей программы я хотел бы обговорить этот момент, что если вдруг, особенно дорогие наши слушательницы и зрительницы, вы чувствуете, что вы какая-то другая...
Это нормально.
Да, что не надо думать, что я какая-то неправильная женщина, или если мужчина, что-то такое, что я какой-то неправильный мужчина. Речь не об этом, мы говорим о неком глобальном таком движении, ну, в целом, о неких общностях, и при этом обязательно, я надеюсь, у нас хватит сегодня время, мы поговорим о том, о чем делать, если это не так. Понятно, что, допустим, далеко не каждая женщина имеет в наше время возможность родить ребенка и стать матерью. Да, понятно, что не каждая женщина имеет возможность заботиться о внутреннем, многим из них приходится заниматься внешним. Поэтому не воспримите нашу программу сегодняшнюю как вот такое вот, что вот это правильно, а это неправильно. Мы вообще говорим не о том, что правильно, а что неправильно, а о том, что есть более или менее естественно в целом. А то, что естественно конкретно для вас, это вопрос отдельный.
Да, и можно от этого оттолкнуться, представление, поискать, может быть, в себе какие-то оттенки вот этого, да. Я говорю, да, действительно, в общем, потому что исключения, они есть всегда, и их, может быть, даже много.
Да, достаточно. Их много, они достаточно яркие, когда мы видим мужчин, склонных больше к каким-то вот таким вещам. И это не делает его прям вот женским каким-то, феминным,
естественно,
да?
То есть, ну, на самом деле, то, что мы получаем во взрослом возрасте, мужчину и женщину, это, во-первых, результат физиологии, и у всех уровень тех же гормонов, он разный, да, у мальчиков он может быть высокий, и тогда мальчик будет достаточно агрессивным, достаточно таким вот...
Ну, буквально агрессивным,
да,
на
самом деле. Да, как в позитивном, так и в негативном смысле, да, то есть он может быть агрессивным позитивно. Да? Может быть, пониже уровень этих гормонов. Он будет более спокойный, он будет предрасположен к другим каким-то моментам. Плюс воспитание. Да, какие роли он мужские видел у себя в окружении, да, когда рос. То же самое с девочкой. Во-первых, уровень женских гормонов может быть разный. Если он высокий, то девочка будет, девушка вырастет, она будет такая мягкая, как раз вот больше в материнские какие-то моменты, такая заботливая, нежная. Может быть, уровень пониже этих гормонов, и тогда она будет скорее приближаться вот к условно нулевой точке, да, где между мужским и женским разницы особо не видно. Да? Плюс воспитание. Какая была мама? Какие книжки эта девочка читала? Какие фильмы она смотрела? Какие модели она впитывала, пока она была маленькой? Что для нее в детстве, в подростковом возрасте было нормой? Потому что норма – это такое... достаточно размытое понятие. Норма – это некие границы, плюс-минус, это не одна точка, это некий отрезок, в котором разброс есть.
Ну и самое главное, что когда мы употребляем слово «норма», мы, кстати говоря, в наших программах достаточно часто говорим, что это там нормально. Нормально – это не хорошо или плохо. Типа нормально – это хорошо, а ненормально – это плохо. Слово «нормально» мы употребляем в смысле, что вот так бывает чаще всего. Именно это там в норме волки едят зайцев. И, в общем, это не хорошо и не плохо. Да? Хотя в раю, говорят, никто никого не ел, и в жизни будущего века тоже, да, никто никого есть не будет. И в этом смысле то, что волки едят зайцев, это, наверное, нехорошо. Вот. Но это норма. В нормальной жизни то, как устроена жизнь, волки едят зайцев. Вот да. Так и тут мы можем говорить о том, что когда мы говорим норма, мы говорим, что вот обычно так бывает. Это наиболее распространенные случаи, а вовсе не оцениваем это с точки зрения хорошо или плохо, или даже с точки зрения замысла Божия. Когда мы говорим, что нормальный замысел Божий о женщинах вообще – это материнство.
Да, ну,
но при этом про конкретную Машу, Валю или Катю – это запросто замысел.
Совершенно нормально родить одного ребенка, или нормально родить трех, или нормально родить 15. Если для этой конкретной семьи 15 – это нормально, значит, им нормально.
Итак, возвращаемся к разговору о женственности.
Да, то есть в целом понятия женственности и нормы женственности, они достаточно размытые. Тем более сейчас, ну, как бы средства массовой информации нам показывают совершенно разные примеры, да, и часто это примеры такой агрессивной женственности, я бы сказала, да, то есть это и сексуализация происходит, и работа вовне, работа не в плане профессии, а вообще в целом вот жизнь вовне достаточно агрессивная. И на самом деле вот эта женская такая вот мягкость, она считается, ну, не очень позитивным качеством, что, ну, ты такая вот какая-то.
Ну, на самом деле, этому есть свои основания, потому да. что если же, знаете, говорят, кто везет, на том и едет. На том и ездят. Вот. И поэтому, если женщина в агрессивной внешней среде не является твердой, не будем говорить жесткой, да. вот, то очень быстро она поймет, что да, на нее сядут.
Но тут вопрос, что для кого мы сейчас рассуждаем. Если мы говорим для людей светских, то все, что мы сейчас будем обсуждать, для них не имеет никакого смысла.
Не-не, у нас все-таки православное да, радио, есть, если мы больше говорим о людях, которые, по крайней мере, если и не являются воцерковленными православными христианами, то так или иначе интересуются или тяготеют к православной традиции.
Да, то есть для православной традиции нормы женственности, они все-таки несколько иные, чем нормы женственности для людей светских. Вообще, в православии мы говорим о том, что семья, жертвенность – это нормально, что это вообще нужно для спасения. Если ты живешь только для себя, то...
То ты погибнешь.
Да, то ты эгоист нехороший. Вот. Соответственно, и женственность, вот такая жертвенная женственность, она воспринимается нормально. То, что там, если я это расскажу там какому-нибудь неверующему человеку, он пальцем у виска покрутит, скажет, слушай, ну ты просто созависимая, у вас там абьюзивные отношения с мужем, вот, и вообще нельзя хотеть родить 5 детей, просто тебе там задурили голову, ну и так далее. Но а в православной среде это нормально, что, да, женщина и мужчина, они вступают в брак, женщина рожает детей.
Слушается мужа.
Слушается мужа хоть в какой-то степени, да, опять
же. Старается, по крайней мере, это ставится как задача.
Да, в разных семьях эта норма послушания, степень послушания будет разной. Вот. Но, опять же, все-таки она предполагается хотя бы на базовом уровне, да, она хотя бы плашечка это
ну,
есть,
как? Она
чтобы ее мерить.
Она предполагается как задача.
Да, вот, соответственно, если мы сегодня будем говорить, то мы говорим о воспитании именно православной девочки, да, которая предполагается потом, что она будет жить в неком православном сообществе, создаст православную семью. Я не люблю это сочетание.
Не, на самом деле, я просто понимаю, что здесь есть определенные сложности. Давайте мы, может быть, так это сейчас обозначим, а потом все-таки внесем некоторые коррективы, потому что многим и многим православным девочкам приходится в дальнейшем работать вовсе и жить вовсе не в жестко православной среде. Понятно, что есть какие-то совсем неприемлемые агрессивные среды, есть какие-то сложнейшие противоречия. Например, вот одно из них у меня до сих пор не выходит из головы после одной из наших предыдущих программ про воспитание мальчиков, да, где Владимир Носов, размышляя о воспитании мальчиков, говорил о военном воспитании, о том, что, о службе в армии, например, о силовых структурах. И я уже тогда в разговоре с ним вспомнил, например, как мой сын, вернувшись из армии, некоторое время было понятно, что в армии разговаривают только матом. Не ругаются, а именно разговаривают матом, потому что у моего сына были прям серьезные сложности в разговоре без мата. За месяц-два он, вернувшись в привычную для себя среду, эта проблема ушла, а поначалу просто он через слово останавливался, потому что в той среде, в которой он находился, там должно было быть буквально в качестве прокладки матерное слово. И как ребенку, воспитанному в среде, где мат считается неприемлемым, попадать в ситуацию, где мат – это способ общения. То же самое касается и девочки. Понятно, что ну, для меня вообще, на самом деле, я до сих пор...
Это не значит, что ребенка надо воспитывать в парадигме,
нет.
что мат – это норма.
Нет, но это как крайний вариант, хотя надо понимать, я почему и говорю, что есть среды, в которую там, лучше не попадать. Да? Понятно, что, допустим, если эта девочка не вышла замуж, в каком-то возрасте закончила образование, пошла работать, понятно, что есть профессии, есть... как бы места, где лучше не работать. Например, в бордель лучше не идти.
Ну, логично,
да. Да, там и других не таких одиозных, так сказать, мест, куда православной девушке лучше работать не идти. Вот. Но при этом среда может быть вовсе не православная.
Да, но я считаю, что при формировании личности ребенка мы должны закладывать стержень.
Да.
И понятие, ну, если мы говорим про православную семью и православных детей, про понятие православной, вот этой христианской нормы. То есть, когда я пришла в университет, у нас тоже там и матом ругались, и пили, хотя, казалось бы, один из лучших вузов страны. Но я внутри себя понимала, что это грязь, что так нельзя. Это важно, это было во мне воспитано за многие годы вот моего детства. Это воспитывалось, что это не норма. И когда я это видела... я в этом не принимала участия по возможности. Или, ну, старалась как-то дистанцироваться хотя бы, да, и когда там девочки начали встречаться с мальчиками уже, ну, в принципе, достаточно взрослые все были, больше 18, я знала, что это не норма, и что бы вокруг ни происходило, я так делать не буду, потому что так нельзя, в моей картине мира так нельзя. И самое интересное, что когда я это, ну, как-то в разговорах с одногруппниками это протранслировала, что для меня это не норма, меня зауважали. Потому что это принцип, и я это как бы позиционировала как принцип, что, ребята, есть те места, где я готова обсуждать, а здесь я обсуждать не готова. Потому что нет – это нет. Ну, и вот воспитание – это вот, мне кажется, про это, когда мы даем ребенку понимание нормы и понимание нельзя, куда нельзя.
Ну вот давайте на примере, который вы сами начали, допустим, про целомудрие. Да. Понятно, что православная девочка, одна из базовых ее характеристик, условно говоря, и одна из базовых вещей, которые необходимо в ней воспитать, это целомудрие. При этом желательно без ханжества, без какого-то там задирания носа, без считания окружающих людей конченными развратниками, с которыми и поговорить-то не о чем. Вот как, на ваш взгляд, и, может быть, в своей семье, может быть, вообще по опыту, это базовое качество в ужасно развратном окружающем нас сейчас мире, как этого достичь? Потому что вот мы обсуждали, опять-таки, с Володей Носовым про мужчин, и тут мне попалось одно высказывание, я его уже упоминал в предыдущей этой программе, что в настоящее время, там, к 16 годам, среднестатистический мальчик видел в жизни больше голых женщин, чем самый развратный правитель прошлого, который имел доступ к чему угодно. Просто вот в силу того, насколько этот грязный контент распространен реально в сети. Понятно, что и девочек эта тема тоже невозможно воспитать. Не эту девочку в вакууме, да. Каким образом вообще, вот, на ваш взгляд, можно в девочках воспитывать целомудрие?
Я думаю, что, ну, во-первых, по возможности закрывать все-таки тот контент, который возможно закрыть, настолько, насколько это возможно, вот долго.
Ну, то есть не пользоваться соответствующим интернетом, а если пользоваться, вводить родительский контроль.
Да, что-то как-то вот так. Плюс обязательно вводить тот контент, который показывает как раз вот про вот это, про целомудрие, про адекватные, с нашей точки зрения, отношения мужчины и женщины. Это могут быть старые сказки, это может быть...
Ну, в сказках там вообще, по-моему, нет мужчин и женщин.
Лидия Чарская, та же самая, да, про институток. Это классная серия, большущая, там, 70, что ли, романов. Огромная. Как раз вот про подрастающих девочек. Это прекрасная книга «Маленькие женщины».
Вообще, я видел целые серии «Маленькие женщины», у нас же не как... только... да? Я забыл автора.
Там много разных авторов этой,
да, серии. Да, я почему, что как бы изначально была книжка с таким названием, да. «Маленькие женщины».
Луиза Олкотт.
Да, и вот никак я эту фамилию не запомнил.
Ну, так это для девочек.
Да, это для девочек. Вот. Ну и, соответственно, есть целая серия книг, по-моему, там не одна книжная полка. Да. Много как раз вот.
У нас же сейчас названием. Как? Сейчас при воспитании говорят, что не надо делить литературу на мальчуковую и девчачью. Пусть читают все одинаковое. Я уверена, что есть, да, литература, которая и для мальчиков, и для девочек. Прекрасно, замечательно. Но, опять же, есть литература, которая только для мальчиков, там индейцев. Большинству девочек это просто неинтересно.
То есть мы не говорим о том, что мы запрещаем девочкам читать «Последний из магикан».
Хочет, пусть читает. Там, кстати, замечательные отношения между Корой и вот сыном...
Дунканом или...
Нет, Чингачгуком.
Чингачгуком. Да, сыном Чингачгуком. Тем самым «Последним из магикан».
Да, то есть там же очень трепетные такие отношения, очень целомудренные. Она же ничего не допускает. То есть, но у них любовь, и там показано это уважение. Но при этом есть литература, которая мальчикам совершенно неинтересна. Те же вот эти институтские записки.
Да, я бы в детстве не мог себе представить, что я читаю подобные книги. Хотя некоторые, вот Лидию Чарскую, по крайней мере, вот несколько романов. Или, по-моему, мне, правда, ощущение, что по объему они скорее повести, чем романы.
Нет, там полноценные книжечки.
Вот
такие.
Книжечки, да. Ну, я, может, они и называются романами, я помню, что не очень большие. Я помню, что некоторые серии вот про институток, про эту грузинскую княжну.
Я считаю, что мальчикам...
Я с удовольствием прочитал уже в возрасте, там, 40, наверное, плюс лет.
Я думаю, что мальчикам стоит ознакомиться хотя бы, ну, с примерами какими-то вот такой литературы. Это тоже полезно, взглянуть на мир глазами девочки. Но девочкам, мне кажется, такую литературу читать обязательно. Вот просто чтобы, помимо того, что льется вот из всех гаджетов, был пример переживания за героев, которые ведут себя иначе, которые ведут себя вот чисто, целомудренно, у которых переживания даже про отношения, они не касаются сексуальной сферы. И здорово, если тема вообще вот эта, именно плотских отношений между мужчиной и женщиной, коснется детей, не знаю насчет мальчиков, я об этом как-то, мне кажется, об этом больше у нас муж думает. Я ему сказала, что это его как бы такая ответственность мужская, да, с мальчиками об этом поговорить, решить когда, решить как, какими словами. Он мужчина, они мужчины, вот. А за девочек отвечаю как бы я. И мне кажется, что вот эта сторона отношений мужчины и женщины девочки должна коснуться как можно позже, мне кажется, сейчас будет правильно, потому что оно все равно произойдет до 18 лет. Ну, хочешь, не хочешь,
нет, ну, все понятно, равно это выплывет. То есть это понятно, что в наше время невозможно себе представить истории, описанные, например, в романах Жорж Санд, которые, да, в моем детстве, я, наверное, с позднего, да, с подросткового возраста Жорж Санд я не читал. Тогда это воспринималось как жуткая эротика. Угу. Вот, и помню, что меня тогда поразило, что многие девушки, ну, по крайней мере, как это было описано у нее в 19 веке, они с удовольствием там выходили замуж, были готовы к роли матери, сестры, хозяйки, но абсолютно не понимали вообще, чего от нее хочет этот мужчина, зачем он разделся и почему он лезет с ней в кровать.
Да.
То есть вот такого мы, конечно, не добьемся, вот, да и не надо, наверное.
Да, да.
Вот, но все-таки действительно, чем позже, тем лучше. Тут я не могу не согласиться.
Да, потому что у нас же часто сейчас получается так, что подростки уже не видят важные составляющие отношений, то есть они видят только вот это вот плотское. Но они не понимают, что отношения – это и общение, это и духовная составляющая, это и дружеская составляющая.
А вот в реальной жизни, в практической, не в мечтах, не в книгах, то как там у Татьяны, моей любимой, ей нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Понятно, что книги Чарской для современной девочки будут теми самыми обманами и Ричардсона, и Руссо, потому что, ну, нету сейчас в жизни этих институток, нет сейчас той среды.
Да.
Вот, это будут какие-то фантазии, мечты хорошие, правильные, может быть. Да, в реальной жизни, да, герой же наш, кто бы ни был, он уж верно был не Грандисон. Как сделать так, чтобы вот в реальной жизни эти отношения, то, о чем вы говорили, чтобы они были не про это все-таки, а чтобы вот как-то девочки и между собой, и с противоположным полом, надо ли это как-то специально организовывать, как-то об этом заботиться, чтобы отношения были и про дружбу, и про честь, и про какое-то уважение. Что тут нужно делать?
Мне кажется, что стоит позаботиться об окружении, о друзьях. Ну, как для мальчиков у них свое, да, так и для девочки. Чтобы у нее были подружки. Не так, что вот с кем в школе посадили.
С тем и сижу,
тем,
да?
С тем и сижу, несмотря на то, что эта девочка курит, пьет там и уже по мальчикам пошла. Вот. А позаботиться так, чтобы, может быть, это будет знакомая семья, в которой есть девочки, и вот это похожая парадигма, да, воспитания. Может быть, это будет соседская девочка, которую вы понимаете, что хорошая девочка. И вот они обсуждают, они читают одни и те же книжки.
То есть что, прям ездить в гости или ждать в гости? Я, кстати говоря, знаю такие семьи.
Звать в гости обязательно.
Наши уже ветераны молодой Руси, у которых уже сейчас это молодежная организация, которая существовала и продолжает существовать при Новоспасском монастыре аж с 2001 года, то есть сейчас уже 25 лет, да, то есть и тогда эти молодые люди были уже молодыми, вступали потом в браки. Я знаю, что у многих старичков, как они себя называют, общение продолжается, и действительно вот дочки двух знакомых мне семей дружат между собой, хотя живут на противоположных концах вообще города и даже Московской области, ездят друг к другу, празднуют день рождения, и родители специально это вот девочковое общение поддерживают.
Так это же важно, потому что, когда мы переходим в подростковый возраст, особенно, у нас важно общение со сверстниками. И если мы в школе, я понимаю, вот я пришла в длинной юбке, например, да, или просто в юбке, а все в джинсах.
Так, наверное, и было.
Да, так и было, вот. Ты чувствуешь себя отщепенцем, а тебе хочется быть, как все, тебе хочется быть в компании. Мало-помалу так, мама, можешь мне джинсики купить? Мне очень надо.
Можно мне постричь, волосы покрасить?
Да. А купи мне вот этот роман там или мангу, который все читают. И мама за волосы хватается, рвет на себе волосы, потому что там 18+, там сплошная эротика.
Все. И хорошо, если это не лето в пионерском галстуке, где речь идет еще и об однополой любви.
Да, то есть не дай бог такое. Соответственно, часто нам советуют, что не вмешивайтесь в отношения подростков. Я не советую вмешиваться, но подобрать тех подростков, с которыми твоему ребенку будет хорошо. Ведь мы же изначально, как мы, как авторитет, мы своих девочек воспитываем там до 7-8 лет точно, до 10 там даже, да?
Да.
Мы можем подобрать кружки, где, может быть, преподаватель будет тоже с соответствующими какими-то установками. А дальше девочка пойдет в общество. И вот здесь мы можем немножко подстелить соломки. Я не знаю,
и
может...
И, наконец, увидел свет.
Да, в конце тоннеля. Вот. Подстелить вот этой соломки, еще заранее познакомив этих девочек. Может, они там в одной песочнице расти будут. Или в гости регулярно друг к другу
ездить. Ну, кстати говоря, тут воскресная школа нам в помощь. Потому что я знаю, что во многих воскресных школах действительно в подростковом возрасте дети перестают в школу ходить в большинстве своем. Да, то есть, достигая переходного возраста, дети в воскресную школу ходят. Но между собой имеют возможность продолжать общаться, потому что подружки остаются. Мальчики редко, а вот девочки продолжают общаться. Общаться, я знаю множество примеров, когда это общение между ними сохраняется и остается для них значимым.
Ну, потому что это действительно же круто, когда есть тот, кто тебя понимает, кто встает вместе с тобой против тех, кто ведет себя не так, как для тебя нормально. Вот. И это дополнительная поддержка твоих вот внутренних этих принципов. Потому что, когда ты один такой, думаешь, ну, наверное, начинаешь сомневаться, ну, наверное, что-то не то. Наверное, со мной что-то не так. Всем нормально, а мне-то почему нет?
Да, я помню одно из первых моих ярких впечатлений. Это было в конце 90-х годов, когда к нам в православную школу пришли дети из многодетной православной семьи. И разного возраста, и в начальную школу, и в среднюю, и в старшую. Я помню, мне девочка одна, как раз вот старшая сестра из этой многодетной семьи, тогда прямо она в 10 класс уже пришла, говорит, спасибо вам огромное за то, что есть такая школа. Я говорю, а что такое, Ань? В чем это самое? Она говорит, знаете, я поняла, что мы не единственные православные на этом свете. То есть они реально жили до этого в многодетной семье, правильное воспитание. Но вот это ощущение девушки-подростка, что она... одиноко в этом, что нету больше православных вокруг детей, подростков.
Да.
Вот, это прям, я тогда очень удивился.
А там дальше же зависит от внутреннего стержня.
До сих пор это
сохранишь, помню, ты вот это или продавишься под окружение, чтобы быть с ним?
Ну, по сути дела, если ты один, то ты сохранишь это только в том случае, если у тебя в некотором смысле сектантская психология.
Да.
То есть ты готов в малой группе и даже в одиночестве отстаивать свои взгляды. Я под словом сектантское не имею в виду что-то прям сильно плохое, да, но вот готовность, как там, не знаю, известные Лыковы, там, старообрядцы, которые ушли там в лес одной семьей, и там одной семьей живут, потому что весь мир лежит во зле. Вот, и надо от этого мира спасаться. Вот ощущение какой-то своей уникальности, оно все-таки, хотя важно на определенных этапах, наверное, развития человека, но с другой стороны, при воспитании детей это довольно сложная и опасная штука.
Ну, я, пожалуй, оказалась в такой ситуации, потому что тоже я ходила и в юбках в школу, и по средам пятницы мясные котлеты не ела, хотя они очень вкусные были в столовой. Я радовалась светлой неделе, что можно наконец их попробовать. Почему-то
да,
по четвергам
такая...
давали рыбу, которую я и так в среду пятницу ем.
А потому что четверг в советское время был устроен как рыбный день.
Вот. А с другой стороны, как-то у нас в семье это подпитывало, что это здорово, это, ну, как-то... И я чувствовала, с одной стороны, себя уникальной, я этим гордилась, что я вот... Но с другой стороны, действительно было одиноко, потому что, ну все едят котлеты,
ну,
вот,
да.
Все читают Гарри Поттера, вот, а я нет. Потом как-то пришла в класс девочка, которая, она была не то чтобы сильно верующей, но тоже из такой очень порядочной, интеллигентной семьи, тоже ходила и в юбках, и у нее такие достаточно были... Ну, пуританские, скажем так, у семьи взгляды на все. И ну, мы как-то очень быстро сдружились. И, в общем-то, до конца школы сидели вместе. И до сих пор общаемся. И стало полегче. Потому что, да, мы не могли с ней обсуждать там двунадесятые праздники. Вот. Но хотя бы в остальном мы читали похожие книжки, мы вообще вот вели себя похоже, и это стало облегчением. А в целом, на самом деле, если возвращаться вообще к вопросу воспитания и семейного воспитания, я бы здесь делала упор на том, что психологи этого, конечно, не рекомендуют, но все-таки подчеркивать, что мальчик – это мальчик, а девочка – это девочка. И разводить все-таки эти гендерные роли, как бы это сейчас страшно не прозвучало, но действительно там у нас даже когда там мальчишки на девочек начинают наезжать, старшие, говорю, так, стоп, ты мужчина, твоя задача девочку защищать, ты сильный, ты в любом случае будешь сильнее, ну физически это так природой, Богом
так устроено, так, да.
Но твоя задача, вот когда у нее в животе, не конкретно у твоей девочки, у твоей жены, в животе будет твой ребенок, она заботится, ее задача этого ребенка выносить и родить, а твоя задача, как сильного мужчины, встать и грудью свою женщину закрыть. Вот эти роли тоже разводить. На самом деле, многодетная семья, мне кажется, здесь большой бонус. Потому что есть и девочки, и мальчики. Ну, если только вам не повезло, там джекпот 8 мальчиков подряд.
Ну, вот у нас была Олеся Лаврененко, у нее 9 детей, и там 8 мальчиков.
Да, то есть бывают такие ситуации. Но чаще всего все-таки девочки-мальчики как-то чередуются.
Я вспоминаю исторический прецедент. Был такой строитель грановитой палаты в свое время, или реставратор, наверное, реставратор, не строитель, конечно, Московского Кремля, по фамилии Колобашкин. Угу. У него, правда, было 2 брака, и в этих 2 браках у него было, по-моему, то ли 16, то ли 20 детей, и все девочки.
Угу. Ну, что тут
мальчиков
сделаешь?
Господь не дал.
Вот. Но смысл в том, чтобы пояснять, тоже показывать девочке, что ты не в драку должна лезть, отстаивая свои интересы. Ты все-таки девочка, ты... В любом случае будешь слабее мужчины. Твоя сила в словах, убеди. Твоя сила в мягкости. Как бы странно это ни звучало, да? Но твоя задача будет смягчать углы мужа, который вот у тебя появится. Для меня важно, чтобы девочки дома и на там, какие-то кружки ходили в юбках. У них есть штаны, естественно. У них есть джинсы, мы в них... ходим гулять, например, или на такие кружки, как рисование, чтобы вот ноги не заляпать.
Я вспоминаю, простите, перебил, раз уж я сейчас вспомнил нашу школу, школу-пансион Плюскова, которая до сих пор продолжает существовать. Я помню, в один из, по-моему, даже в самый первый год у нас там был теннисный корт. Вот, и девочки приходили в теннис играть в длинных юбках. Это было весело. Но потом как-то мы все-таки пришли к тому, что да, есть спортивная форма, и она не обязательно юбки.
Тут опять же вопрос юбок. Какие это юбки? Я девочек вот с годика приучаю, что, во-первых, голый ходить дома в одних трусах, но это неправильно. Пусть привыкает потихонечку.
Ну,
да?
Конечно.
Вот. Дальше юбка. Юбка, юбки рознь. У нас часто, знаете, на советских картинках, когда трусы из-под юбки торчат. Ну, простите, лучше тогда в штанах. Ну, потому что зачем тебе трусы на виду? Соответственно, мы подбираем платья и юбки красивые, чтобы они... были эстетичны, чтобы это не были вот эти торчащие трусы, чтобы это было целомудренно, даже в таком возрасте, в 3, в 5, там, в 7 лет. Понятно, что еще ни о какой там сексуальности речи не идет, но это же тоже привычка определенная.
Ну, по моему опыту, простите, в старших группах детского сада уже интересуются, что там в штанах друг у друга мальчики
у
и девочки.
У нас тоже мальчики интересуются. У нас был такой очень забавный случай, когда старший брат увидел... маленькую совсем, только родившуюся сестренку, ему уже было 8, и его вдруг осенило. Как же они, бедные, в туалет-то ходят?
Ну да.
Вот, и пришлось объяснять, что все в порядке, ничего не отвалилось, да. Все на месте, как и предусмотрено. Естественно, они интересуются. И я прекрасно понимаю, что у нас дома, простите, мальчики растут. И я девочкам говорю, слушай, я же не для тебя эту попу прикрываю, эти трусы. Ты для брата тоже позаботься, потому что он мальчик. Ему это тоже интересно, но это нехорошо сейчас вот в этом возрасте. У него будет своя девочка когда-нибудь, когда он вырастет. Там они будут сами решать, как они дома ходят. В трусах, в юбках, в штанах. Это будет их семья. Сейчас не надо. Есть некоторые правила, которые мы соблюдаем. Будешь постарше, я тебе объясню, почему. Вот, потому что там 5-6 лет пока все-таки
конечно,
да. Рановато. И, на мой взгляд, это важно показывать, что мальчики – это мальчики, а девочки – это девочки. Вот. И, конечно, на мой взгляд, не очень правильно разделять мужскую и женскую работу, может быть, да, и показывать, что, ну, мальчик никогда не прикоснется к мытью посуды или мальчики не готовят. Есть какие-то базовые навыки, которые, ну, будет он жить один. Человек должен, неважно, независимо от пола, должен уметь себя
обслужить. Ну, и даже если не один, слушайте, я знаю множество православных семей, в которых мужчины вполне себе готовят.
Да, вполне, почему бы нет, да, то есть он должен уметь пользоваться там стиральной машиной, руками постирать.
Какой ужас, я научился пользоваться стиральной машиной, когда мне было уже больше 50. А до этого это как раз был один из очень немногих бытовых приборов, которым я пользоваться не умел. Хотя прекрасно умел стирать. И...
Ну вот, но при этом тоже важно показывать, что есть тяжелая работа, да, там перфоратором работать.
Ну, или тяжести
таскать. И мы уже сейчас показываем и мальчикам, и девочкам своим, что, слушай, вот ей эту 5-литровую бутылку тащить нельзя. Почему? Потому что ей потом будет тяжело носить ребенка. У нее внутреннее устройство таково, что ей нельзя носить тяжести, потому что может поломаться. И мальчики там в 5-6 лет, они уже это понимают, что ну нельзя. Нельзя девочке самому идти так налегке. Мальчики уже понимают, и девочки понимают, что нормальному девочку научить просить о помощи. Подойди к брату и скажи, слушай, мне нужно вот тут диван подвинуть.
Так, а если брата нет? Все-таки мы про пользу многодетной семьи, я понял. Но факт остается фактом. Во многих случаях все-таки нету у девочки брата.
Ну, сейчас,
и,
да.
Соответственно, часто, вы тоже это упоминали, и папы-то нет. Вообще мужскую роль девочка не видит. При этом понятно, что то, когда мы говорим о мальчиках, у которых нет мужского воспитания, мы говорили неоднократно в разных программах, что очень важно, чтобы в жизни мальчика появился тот самый значимый мужчина. Да, это может быть тренер, это может быть какой-то руководитель кружка, это может быть, там, я не знаю, еще как, кто-то, кто своим мужским примером являет мужской образ. Мужчине мужской образ нужен вот так вот, через какую-то секцию единоборств, через еще что-то.
Девочке
тоже
нужен.
Чего делать с девочкой, которой тоже нужен этот мужской образ? Но понятно, что не отводить же ее вместе с мальчиками в секцию.
Ну, во-первых, есть неспортивные секции и спортивные секции, где есть и мальчики, и девочки, и тренер будет мужчина.
Ну, это редко.
Ну, предположим, все равно.
Это редко, когда все-таки в большинстве смешанных каких-то видов спорта тренерами являются женщины.
Дзюдо, все вот...
Ну, то есть вы все-таки к тому, чтобы вот единоборство.
Есть секция плавания, например, часто тренера мужчины. Это раз. Все-таки поискать мужчину в своем окружении. Это может быть крестный. Постараться, если вы понимаете, что у вас мужа уже нет, например, да?
Слушайте, ну вот начнем с мужа.
Да.
Я хотел бы, чтобы мы это отметили, простите, что я как бы на себя эту часть тоже сейчас взял. Мне кажется, очень важно и очень большую ошибку делают женщины, которые отказывают своим детям возможности общаться
это
с папой.
Это большая ошибка.
Это большая ошибка, и если папа не является полностью неадекватным,
да,
там,
вот
условно говоря, наркоманом, там же... Понимаете, как у нас ведь есть некоторые модные слова, типа, например, «абьюз». И любой папа, который там пытается как-то вести себя по-мужски, его объявляют абьюзером, и на этом основании говорят, нет, ребенку будет вредно с ним общаться и так далее. То есть, ну, все-таки, если брать действительно, исключить клинические случаи, то, мне кажется, очень важно и нужно договориться, пусть это бывший муж, с бывшим мужем, уберем это слово. Для меня всегда ключевой вопрос, кто он вам? Он отец? Моего ребенка, он отец моей дочери в данном случае, да, договориться с отцом вашей дочери или ваших дочерей о каких-то правилах общения, ну, например, только самой их тоже соблюдать, да, договориться, что мы не говорим гадости друг про друга, и вообще никакой критики друг друга мы в общении с ребенком не позволяем. И, во-первых, самой прекратить говорить какие-то нехорошие вещи про папу, как бы вы ни считали его виноватым, и какой бы сволочью его ни считали. Вот, и договориться, что все, я не говорю про тебя никаких нехороших вещей, давай и ты тоже не будешь говорить. А дальше всячески приветствовать общение папы с дочкой, чтобы этот момент никак не выпал. Тут ведь еще одна проблема. Папа ведь это всегда первая любовь. От этого никуда не деться. Папа – это реально первый мужчина в жизни. И если он отсутствует вообще, то девочка то теряет...
Его заменяют книжные мужчины.
Или книжные. Это еще в лучшем случае. А вообще непонятно, кто там что заменит. Вот. И каким образом эта вся тема будет не реализовываться нормально, а сублимироваться непонятно во что. Вот. И поэтому, конечно, папа.
Дедушка.
Дедушка.
Два дедушки, возможно. Потому что я встречаю случаи, когда папа, например, ушел и общаться не хочет. Но бабушка и дедушка, вот его родители, они остаются в жизни ребенка, и если мама не против, то есть два дедушки и две бабушки. И, на мой взгляд, это прекрасно, потому что, да, отношения с этим мужчиной, может быть, не сложились, он вообще не хочет никак участвовать, но отношения с бабушкой и дедушкой сохраняются, это другие люди. Они отдельно вообще-то от этого мужчины уже, он уже взрослый. Это может быть дядя, например. Ну, вдруг там...
Ну, все-таки вдруг мы живем очень разобщенно, и рассчитывать на то, что дядя будет раз в неделю общаться с моим ребенком, это, мне кажется, не приходится.
Хотя бы как-то, можно же как. У нас, например, вот с крестными не складывается часто встречаться. Мы с достаточно раннего возраста, с года, с полутора, регулярно созваниваемся по видеосвязи. Вот у меня сейчас младшей дочке 1.5 года, она очень любит звонить по телефону, по видео. Мы регулярно звоним и крестной, и крестному, и она что-то там лопочет, ля-ля-ля, ба-ба-ба. И крестный ей что-то такое говорит. Да, это пока не полноценное общение, но она уже знает, что этот человек есть. Когда он приезжает, она его узнает. Угу. Вот. А потом, когда дети становятся постарше, вот у меня недавно сын, у него что-то случилось на кружке, он нам с папой, ну, с мужем с моим не стал ничего рассказывать. Говорит, слушай, набери, пожалуйста, дяди Толи, это крестный. Я хочу с ним поговорить. Что-то они там разговаривали. Вот. Это и для мальчика важно, чтобы был не только папа, да,
ну, мужчина. Это вообще роль крестного, такого значимого взрослого в подростковом возрасте.
И для девочки, для девочки же то же самое. У нее может быть крестный, у нее может быть дядя, которому можно там после работы на 5 минуточек позвонить. «Привет, дядя Вася, как дела у меня? Вот». А он: «Ой, ты моя принцесса». То есть для девочки же очень важно почувствовать себя принцессой в первую очередь. В хорошем понимании. Я, например, росла на понимании, что принцесса – это вот Елизавета Федоровна принцесса, царица Александра – это принцесса. Какие они? Не диснеевские вот эти вот все разряженные, такие все такие рассеки, да? Это было про скромность, это было про семью, это было про детей, это было про красоту внутреннюю, это было про веру. Вот такой принцессе девочке тоже важно себя почувствовать. Что она красивая, что она любима, что ее ценят, что ей готовы выделить хотя бы 5 минут. Потому что иначе она привыкнет, что ей можно не уделять внимания мужского. Ей, да. Так, ей так, может быть, ненормально, но как есть. Она недостойна этого. То есть дедушки, дяди, крестные в более старшем возрасте, поискать все-таки кружки, бывают какие-то биологические или компьютерные секции, которые, ну, они вне гендера какого-то, где будет мужчина-тренер. Единственное, пообщаться все-таки, понять, что там за мужчина, потому что тут тоже на кого попадешь. Вот. Но у нас вот, например, у детей был прекрасный тренер по плаванию, которого я как описываю, говорю, что он был похож на папу из мультика «Русалочка» диснеевского. Такой большой, бородатый, седой. Так по нему даже было видно, он с мальчиками общался жестко, он с них требовал, как с мужиков. С девочками: «Ой, давай я тебя так, сейчас я тебе помогу, так, аккуратно». Он вот как с фарфоровыми куколками. Он с них требовал, но как-то совершенно по-другому. И, на мой взгляд, это было прекрасно, потому что у него не просто пловцы туда-сюда плавают, фигурки в компьютерной игре. Он видел разницу между девочками и мальчиками, и он это подчеркивал. И он мальчишкам говорил: «Ты куда вылезаешь? Ты девочке сначала уступи, пусть она вылезет, она замерзла». И, на мой взгляд, если брата нет, то вполне себе среди знакомых семей поискать семью с мальчиком. Без, знаете, вот эти сразу начинаются игры в жениха-невесту и любовь-морковь-песочница. Без вот этого. Просто что? Вот мы общаемся, ходим в гости к Ане, ходим в гости к Лёше. Лёша к нам в гости приходит, на день рождения его позвать, этого мальчика, да?
Ну и, наверное, если есть семьи, в которых есть и мама, и папа, тоже...
Общаться, стараться, конечно.
В том числе, чтобы они видели взрослые роли, не только чтобы...
Ну, на самом деле, дети же впитывают, в первую очередь их не научишь отношениям.
Да.
Надо показывать. Замечательно, когда есть мама и папа, и когда у мамы с папой здоровые отношения. да?
Ну да, у нас 75% разводов, о чем речь, что 3 из 4 детей, собственно, 3 из 4.
Поэтому если вы видите у себя в окружении семью, в которой все в порядке, значит, надо стараться как-то их в гости звать, может быть, напрашиваться в гости, может быть, какие-то совместные мероприятия, на шашлыки куда-нибудь, в лес поехать, грибы собирать, не знаю, поход, детский праздник, что угодно, по интересам.
Ну, кстати говоря, это хорошая тема, потому что действительно с достижением уже школьного возраста, мы говорим сейчас, конечно, про возраст, когда дети еще остаются в семье, ну, в семье они остаются, понятно, надолго, но я имею в виду так вот внутренне, что называется, остаются в семье, когда они готовы вместе с вами проводить свой досуг, когда они готовы вас слушать, когда они готовы с вами общаться, то есть до переходного возраста, как минимум. Вот. И в этом возрасте они действительно, нуждаясь там, в друзьях, подружках, очень полезны. У меня есть много примеров, достаточно много примеров, когда люди начинают дружить с семьями. Когда и родителям вместе хорошо, комфортно, они там действительно поехали куда-то в выходные, там, на природу. С удивлением узнал, буквально вот этой осенью у меня один мой знакомый, там ребенок только пошел в школу, соответственно, первый класс, и они в один из выходных, они поехали вместе на рыбалку. Реально, там и мамы с мамами, и какая-то готовка, и то есть
вот
и дети между собой.
Вот тебе и мужское общение, и женское, и детское.
И детское, да. Вот я почему и говорю, что это непридуманная история. Я, честно говоря, не ожидал такого варианта, что это вот сейчас может быть живо и как-то так использовано, что действительно можно куда-то вместе. А вы сейчас сказали про шашлыки или еще про что-то. Ну, как бы рыбалка — это вообще супер.
Ну, там,
вот,
да,
когда дальше какая-то деятельность объединяющая, но хотя бы просто вот там вместе отдохнуть, где есть.
Да. Ну и, на мой взгляд, если мы дальше продолжаем вот тему девочкового такого воспитания, предлагать девочке девчачьи какие-то виды деятельности. Вышивка, какое-то шитье, игры в куклы. Хотя это вот игры в куклы, я соглашусь, что это вне половая какая-то штука, но игры разные с одной и той же куклой. Вот. То есть предлагать ей какие-то, может быть, такие виды деятельности, которые умиротворяют, успокаивают, да, проявляют творческую составляющую. И в целом, на мой взгляд, очень важно девочку учить видеть красоту. Это не менее важно и для мальчика, но, на мой взгляд, мужской и женский взгляд на красоту, он все-таки несколько отличается. Даже несмотря на то, что у меня муж художник, он замечает какие-то совершенно другие вещи в том, что общепризнано прекрасное. Да? Вот девочку видеть вот эту красоту в мелочах в каких-то, потому что потом, по идее, эта девочка выйдет замуж, родит детей. Даже если мы вот говорили с вами в одной из прошлых передач про реализацию, про работу, но тем не менее дом будет значительной частью ее жизни, с вероятностью, с большой вероятностью. И вот это вот подмечание мелочей, красоты в малом, очень сильно ей облегчит жизнь. Да, то есть она не будет тяготиться домом просто потому, что ей в нем будет красиво. Потому что тут салфеточка, тут бантик. Тут вазочка.
А вот про ее будущую роль жены, матери, хозяйки. По поводу привлечения девочки к хозяйственной женской работе по дому. Сейчас принято почему-то считать, ну, почему я говорю почему-то, просто принято считать, понятно почему, что не надо особенно ребенка нагружать домашними обязанностями. У нее и так школа, там домашние задания, а тут мы ее, значит, там. Насколько вот девочку, на ваш взгляд, нужно это или не нужно?
Я считаю, что нужно, но сразу несколько оговорок. Вот этот момент я не разделяю на мальчиков и девочек. И вопрос в степени привлечения. У нас в семье в целом, ну, во-первых, дети разного возраста, соответственно, нагрузить и ответственность дать можно разную. Но я стараюсь, и муж старается, то есть у нас в целом это семейная такая позиция, что дом – это общее пространство, где мы живем. Мы все в нем хозяева, ну, понятно, что дети маленькие, но, тем не менее, мы здесь не в гостях. Соответственно, мама, а мама не уборщица. Мама не обслуживающий персонал, она просто тоже здесь живет. Да, мама больше умеет, да, она больше уделяет внимание там каким-то бытовым вещам, но живем мы здесь вместе. А дом – это место, за которым мы ухаживаем, чтобы нам всем здесь было хорошо. Соответственно, те дела, которые мы детям поручаем, они не потому, что мы их хотим как-то там нагрузить, наказать. Просто мы тоже вместе здесь живем. Если мама будет делать все одна, или только мама и папа. Мы тут костьми ляжем над этими пакетами мусора, условно. А для тебя несложно. Ты вот на кружок идешь, но подхвати ты эти два пакета, донеси до мусоропровода 10 метров. Или в чем проблема? Вот ты встал из-за стола. Ты сейчас покушал вкусную еду, которую тебе мама приготовила. А папа, там, не знаю, перед этим дал маме время, чтобы она этот суп приготовила, посидел с малышкой. Или папа приготовил. Ну вот, вот ты пожал плоды чьей-то деятельности, да, чьего-то труда. Но вот сделай над собой малюсенькое усилие, возьми тарелку и хотя бы донеси ее до раковины. Для тебя это 5 секунд, 10, даже не мой пока ее. Просто донеси. И, на мой взгляд, вот здесь очень важен вот этот угол зрения, что мы не просим помочь, а мы вовлекаем в жизнь семьи, что есть дом, есть некая деятельность в рамках этого дома, и мы ребенка к этой деятельности привлекаем. Но я бы здесь сделала разделение небольшое. Есть некие моменты, которые обязательные. Ну, то есть тарелки надо помыть. Ну, это какая-то норма гигиены, что ли, да? Что мы не будем есть потом из грязных тарелок.
Норма просто очевидность.
Ну, грязные носки, их надо постирать. Пол надо подмести. Ну, потому что мы не в хлеву живем, а вот... Да. Все-таки, да? И вот к этим делам я не говорю, что это помощь. Это просто дела по дому. А есть некие требования, которые нужны только мне, например. Чтобы, там, не знаю, окно было чистое. Вот чтобы ляпок вот этих ладошек не было. В принципе, если они там есть, никто от этого не умрет. Ну, действительно, ну, как бы есть и есть. Поэтому здесь, если я хочу... чтобы ребенок принял участие, я уже прошу о помощи, потому что это то, что нужно только мне, по факту.
Мы сегодня говорим о воспитании девочек, о том, что делает... Конечно, касаемся темы воспитания вообще, это неизбежно, потому что ребенок не воспитывается, и девочка не воспитывается в вакууме, она воспитывается в том числе и вместе, и об мальчиков, об мужчин. Как бы воспитание – это процесс, когда, одно из моих любимых определений вообще слова «воспитание» – это процесс, когда разновозрастная группа людей, желательно вообще разнопрофессиональная, занимается совместной деятельностью или творчеством. И в результате этого взаимодействия происходит передача норм. Воспитание – это про нормы. Вот то, о чем мы сегодня говорили, про нормальность, то, что для человека является нормой. Норма передается от одних людей другим людям. Вот что бы еще вы могли посоветовать, какие, может быть, вещи из вашей практики или вообще просто из наблюдений, из литературы, которые помогли бы, когда воспитывается девочка? Что еще можно предложить? Мы говорили о роли мужчины, мы говорили о роли книжек, фильмов.
Я думаю, что здесь еще важна роль женщины. Мы практически об этом не говорили, о роли мамы вообще. Да. И о роли бабушки, тети, вот любых женщин в окружении девочки.
Ну, видимо, те самые женские образы, с которых девочка будет себя пытаться
срисовать. Вот, например, если женщина сидит с этой девочкой дома, и она несчастна, девочка никогда не захочет сидеть дома с детьми. Если мама рвется на работу и говорит, что я для вас, дети, всю жизнь здесь положила...
А вообще-то для меня счастье было бы работать.
Да. То девочка будет всеми силами стремиться получить образование и не рожать ребенка потом. Я видела такие примеры вот в достаточно близком окружении. И когда вот теперь вот эта уже выросшая мама, уже такая пожилая, говорит, ну почему же они мне... Я на нее смотрю и понимаю, ну, а почему? Потому что вот еще 10 лет назад ты этой девочке-подростку прямым текстом говорила, что
это плохо. Что тебе это не нравится, что это плохо.
Естественно, девочка идет часто, когда на папу мы смотрим, мы впитываем, каким должен быть мужчина. То есть папу мы часто, вернее как, видя папу, мы потом мужчину часто выбираем такого же. То есть от противного не отталкиваемся, только если были какие-то там совсем плохие
сцены. Ну, совсем караул, да.
Да, тогда мы ищем от противного. А вот с мамой девочка часто смотрит на негативные вещи, которые маме не нравились, и пытается сделать по-другому, потому что она видела, что в каких-то моментах мама была несчастна, а ей-то хочется быть счастливой. И она пытается сделать так, чтобы избежать вот этих сценариев. Вот, соответственно, а при этом, если девочка видит, что мама, да, мама дома, пришел папа, мама счастлива, вот она что-то там приготовила вкусное, она радуется, когда она вот это сделала. Она видит, что мама с радостью проводит время с детьми. Может быть, она видит, как мама там отдыхает. Девочка впитывает вот это, понимает, так, а это же здорово. Это, как минимум, она впитывает, что это может быть здорово, что при определенных каких-то действиях это может нравиться и приносить счастье. Тогда она считает этот образ, дополнит литературой, дополнит подружками, дополнит там все, чем мы обсуждали, и, возможно, но не факт.
Вот. Это не точно, как раз говорят.
Но это не точно, да. Тот же вопрос, что воспитание — это такой... Я тут где-то видела недавно исследование, что воспитание — это 30, что ли, процентов, если не меньше, итоговой личности, которая получится там после 18 лет. Все равно много и генетикой заложено.
Ну, я тут смотрел программу одну замечательную, где вообще было показано, что, собственно, например, интеллектуальные способности — это 100% генетика. Вот вообще 100%. И все эти наши усилия по интеллектуальному развитию ребенка, они очень важны в его жизни до тех самых 20-25 лет. А дальше то, что он из себя будет интеллектуально представлять после 25 лет, это генетика.
Ну, в общем-то, да. То есть поэтому рассчитывать, что вот вы напичкаете дочку юбочками, чарской, там, письмами...
И собственным счастьем.
Да, и собственным счастьем, пирогами, и вот этим вот всем, и вырастет замечательно, прекрасно. Но, слушайте, сколько семей, где воспитывается несколько девочек, воспитывается, в принципе, одинаково, они читают одинаковые книжки, носят платья друг за дружкой, вот, одинаковые, но все равно потом получается, что одна создает семью, там, и рожает много детей, другая посмотрит на это все и говорит, а я так не хочу, потому что она что-то другое считала. То есть,
может... А вот еще, знаете, я бы что хотел сказать, у нас совсем немножко времени осталось, я вижу, что вот здесь мы редко говорим об этом в наших программах, но очень важно, чтобы родители детей молились о них и понимали, да, что у меня 6 дочерей, и я действительно вижу, и 3 сыновей, и я вижу, как какие-то случайные, вот если бы мы не были православными, я бы назвал эти события случайными. Какие-то случайные события могут разрушить прекрасную идиллию, точно так же, как какие-то случайные, но сильные впечатления способны при неблагоприятном даже развитии, при отсутствии вот того, о чем мы с вами говорим, наоборот, вдруг все собрать и починить, или наоборот, разрушить. Когда я недавно разговаривал с одной уже взрослой девочкой из многодетной семьи, и вроде все у них неплохо, и она говорит, а вот это событие, а событие действительно проходное, вдруг показало мне в переходном возрасте, что у меня нет семьи. Вот. А это было проходное событие, но оно так попало в тот момент на такие переживания, что вдруг разрушило вот всю эту прекрасную конструкцию. Поэтому либо мы, если мы люди не православные, понимаем, что мы вообще действительно ни от чего не застрахованы, и какие-то, на наш взгляд, проходные случайные события могут обрушить или создать, наоборот, всю конструкцию, либо мы должны молиться о том, чтобы Господь как-то вмешивался.
Для меня это, видимо, такая естественная вещь, что я об этом даже не упомянула, что о детях нужно молиться.
Мне просто важно подчеркнуть это, поскольку роль, вот мы говорим о том, что воспитание – это искусство, о том, что воспитание – это наука, мы говорим и про генетику, еще про что-то, но вот этот фактор, условно говоря, случайности, те самые какие-то дикие карты, черные лебеди, которые в жизни ребенка могут случаться, они действительно могут эту красивую конструкцию... Слушайте, мы с вами нарисовали очень хорошую конструкцию, что образ мамы с папой или хотя бы образ мамы, счастливой мамы. Понятно, что мама не может сыграть счастье. Ребенок всегда, даже если мама будет довольна улыбаться американской улыбкой, она будет внутренне несчастлива. Все равно дети считают это несчастье. Соответствующая литература, в том числе романтическая. Вот, соответствующее общение с женщинами и мужчинами, дружба. Чего еще мы сегодня обсуждали? Да, на самом деле, много всего.
Да.
Вот, это то, что позволяет действительно построить, я сейчас буду пафосно говорить, величественный храм воспитания из девочки, настоящей православной женщины. Ну и, конечно, молитва, которая все это как-то должна...
Быть бетоном, а не песком,
да,
чтобы замок не рухнул.
Быть бетоном, а не песком. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы говорили о воспитании девочек. И сегодня у меня в гостях была Мария Медведева, мама 5 детей. Спасибо большое.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.